Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. И хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя в гостях у Светлого Радио. Богдан Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Здравствуйте, Богдан Кириллович.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый вечер, Богдан Кириллович. Рады вас видеть в нашей студии. Вы знаете, первое, конечно, что хочется спросить, поскольку вы художник, и вы занимались и занимаетесь, ну, тем, что называется вот современное искусство, да, и вы участвовали в большом количестве разных таких творческих объединений, вот когда мы с Кирой готовились к передаче, ну, это первое, что вас можно узнать в интернете, что вы входили в такую-то группу, в другую группу, и этих групп творческих было очень много. Вот насколько это вообще важно для художника, который занимается вот этим направлением современным, который очень по-разному называют, там кто-то говорит акционизм, кто-то говорит, ну, разные термины существуют. Насколько важно именно вот работать как-то таким коллективом, или это все-таки больше индивидуальная вещь?
Ну, вообще, мы имеем некий как бы миф о художнике, если мы возьмем классического художника или художника XIX века.
Ну, ну да, знаю, что он всегда один.
Такая, да, наверное, мифологическая фигура – это Ван Гог,
да,
предположим. Который всегда индивидуалист, который всегда один, он отшельник.
Уезжает на остров.
Да, например, да. Хотя и это тоже, конечно, миф, потому что если, опять же, мы возьмем импрессионистов или постимпрессионистов, это все-таки большие течения, где люди тесно очень взаимодействовали, общались. И, собственно говоря, в историю искусства они вошли не только как индивидуальные творцы, но и как именно большие группы. То же самое про наших передвижников, кстати, можно сказать, да. Что касается современного искусства, то и лично меня, да, то действительно оно тяготело всегда к некой групповой, к коллективной деятельности. Я думаю, это не случайно, потому что сам по себе феномен современного искусства очень сильно отличается от искусства классического, поскольку он родился в 20 веке, то есть это эпоха модернизма, когда происходит крушение старого представление о мире. То есть, если паттерном классического искусства является шедевр, то есть некое произведение, в которое аккумулирует в себе то представление художника о мире, в котором он на самом деле стремится передать мир, как он создан Богом, или, если мы говорим о XIX веке, когда идея Бога уже немножко отходит на второй план, как он создан природой, которая, по сути дела, является здесь как бы, ну, представителем Бога. То в конце XIX века происходит крушение этой модели, да, с знаменитой фразой Ницше «Бог умер», наступает эпоха модернизма, которая предполагает, что мы уже действуем в мире, что мы одиноки, что мы действуем в мире самостоятельно, вы можете индивидуально продолжать оставаться верующим, но это уже не является как бы неким таким большим общественным или культурным трендом. И в этой связи перед художником встает задача, потому что если раньше он как бы был сотворец, с Богом или с природой, опять же, да, то с точки зрения модернизма, модерниста, он должен строить новый мир, да. Не понимая этого, нельзя понять вообще идею современного искусства. Это как бы построение нового мира. И, следовательно, важен уже не столько шедевр, сколько проект. Вернее, шедевр просто полностью отходит как основной паттерн, повторяю, да, искусства. Проект, то есть современное искусство – это как бы некая площадка, на которой надо построить некую модель, согласно которой уже будет выстраиваться мир. Поэтому там искусство 20-х годов, да, в том числе русский авангард знаменитый, да, это, собственно, не попытка создать произведения, которые будут украшать чьи-то там спальни, банки и так далее, да, а это именно попытка выстроить новый мир. Без этого там невозможно понять, например, того же Малевича. Да, меня постоянно ученики задают вопрос, а что такое квадрат Малевича? А почему это вот важное произведение искусства? Ну, вот потому, да, То есть, опять же, мы можем это принимать или не принимать, но надо понимать основания, да, на котором это выстраивалось. И в этой связи, если это как бы проект, если мы что-то строим, если мы строим как бы некий новый мир утопический, то, соответственно, разумеется, лучше строить коллективно. Поэтому художники объединяются. Опять же, если мы возьмем 20-е годы, да, или Баухаус знаменитый, да, или Фудемас, там, и так далее, то мы видим, что это именно, именно нацеленность на групповое, творчество. Что касается меня лично, ну, так получилось, да, потому что были разные группы, в которые я входил, и с совершенно разными интенциями. Если взять группу 5+1, в которую я вступил в конце 80-х годов, то это, в общем, была не столько группа, сколько банда, цель которой была очень элементарная, это в этот момент русского бума знаменитого, когда открылись шлюзы, когда Горбачев как бы подписывает соответствующие указы и рушится Берлинская стена, когда нас все вдруг резко полюбили, и всех художников из России начали вытаскивать на Запад. Да, мы уже были совсем молоды, нам было там по 20 с небольшим лет, и нас, так сказать, уже по сусекам поскребли и тоже, как бы, так сказать, извлекли из подвалов и из чердаков. Но мы понимали, что мы там, если будем одиноки, в одиночестве, да, мы там просто пропадем в этом западном мире. Поэтому, естественно, что мы объединились просто с целью, как бы, так сказать, завоевания. Но я повторяю, это, конечно, я сегодня смотрю на это с улыбкой и с некоторой иронией, как бы, и самой иронией, разумеется, да. Если же говорить о других группах, в которые я входил, то наиболее, наверное, для меня важной и знаковой была последняя группа Escape, которой у нас было четверо, и которая добилась действительно как бы каких-то серьезных успехов, но там я уже ставил совсем другие задачи, и именно задача, созидания некого произведения, в котором бы я уходил бы на задний план. Дело в том, что в сознании обычных людей, да, существует такой тоже некий миф о том, что искусство – это самовыражение. Я как раз убежден, что искусство – это самоумаление. То есть надо убрать свое «я» из произведения максимально, ну, тогда вот ты можешь достичь успеха, потому что если ты убираешь свое «я», то сам язык, так сказать, а язык, как сказал Бродский, это Бог, ну, это, разумеется, красивая фраза, но, тем не менее, ее стоит учитывать, да? То есть язык, он божественный, да, любой язык, музыкальный, там, не знаю, визуальный язык, вот в прямом смысле слова, да. Это непосредственно такой, как бы, часть божественного проявления, с моей точки зрения. Соответственно, если ты в произведении пытаешься выразить свое «я», ты как бы ставишь языку преграду. Но тебе надо стать неким стеклом, через которое язык будет проникать, свет этого языка, как бы, да. И вот уже в группе Escape я, собственно говоря, ставил такие задачи, и поэтому в этом смысле всегда лучше работать в группе, потому что таким образом ты как бы имеешь больше шансов самоумолиться, да.
Поэтому и Escape, что ты как бы уходишь, да?
Да, разумеется, да. Я просто помню характерный момент, когда в Нижнем Новгороде мы делали выставку. Ну, не буду сейчас рассказывать про инсталляцию, которая там была, это слишком долго будет, но факт то, что там надо было сделать большой куб и обить его железом, ржавым железом, да, это было необходимо для художественного образа. А там все остальное происходило уже внутри этого куба. И вот довольно рано утром я из гостиницы прихожу в зал посмотреть, а там работают какие-то простые таджики рабочие и собирают этот куб и прибивают железо. Но они такие вот хорошие ребята, они меня спрашивают: «А вот мы правильно, мы хорошо вот прибили, вот так вот надо было». Я говорю: «Ребята, вы сделали все замечательно, вы тоже соавторы, вы гениально все сделаете, как бы, мне не надо вам ничего говорить, вы все сделаете еще лучше меня». Вот в этот момент я как бы почувствовал, что неважно уже, как бы, кто там это придумал, кто это сделал, там участвуют как бы все, и вот в том числе эти таджики, они такие же авторы, потому что они без меня это все собирали и прибивали это железо, и они действительно его прибили, ну, прекрасно, как бы, да, все совершенно. Не в том смысле, что аккуратно, а в том смысле, что это было очень красиво. Ну, я не знаю, я вообще люблю ржавое железо. Вот. Вот этот был момент такой для меня очень серьезный, понимание того, что вообще такое искусство.
А что вы для себя в этом находите? Вы выбрали такой непростой путь, вообще очень творческий. Он более творческий даже, чем, я не знаю, там, ну, мне кажется, литературоведение, там, заниматься литературой, заниматься там поэзией. Изобразительное искусство – это вообще такая сфера, она настолько, ну, мне кажется, неизучена, ее невозможно проанализировать, практически невозможно. И вы сознательно в советское время решили стать художником. Вот чем продиктован этот...
Это не совсем так.
Ну, я понимаю, что вы закончили политехнический институт.
Нет. Все гораздо сложнее и немножко даже смешнее, потому что я ничего не выбирал. За меня выбрали мои родители. Более того, они решили, что я буду художником, когда я еще находился в утробе матери. Мои родители были людьми альтернативными, они очень, мягко говоря, негативно относились к окружающему их советскому миру. Не скажу, что наша семья была церковной, но она, так сказать, была погружена в поле культуры, и культура как бы противопоставлялась вот этому полю советской идеологии. Церковь тоже входила в этот, как бы, так сказать, общекультурный,
угу. Код,
скажем,
некий
код,
такой,
да? Да, то есть она не была отдельно, угу. Как бы, да, она просто входила, поэтому иконы, книги, музеи и так далее, да, и сами храмы, они представляли интерес для моих родителей, но сейчас мы это оставим пока. Важно просто то, что они вдруг решили, что, ну, не вдруг, потому что мой отец, собственно говоря, тоже художник, кстати говоря, замечательный художник, до сих пор жив и работает, и моя мать была художницей, но меня они просто определили в художники, не спрашивая особо моего согласия или желания. Помните, как Петр Гринёв, да, он уже был записан, да, в гвардию, еще когда он еще не родился заранее, да, вот у меня примерно та же самая ситуация. Более того, что особенно забавно, что мои родители хотели, чтобы я был не просто художником, а художником-абстракционистом, потому что как раз тогда состоялся знаменитый фестиваль молодежи в Москве, мировой, там, после вот «Железного занавеса» вдруг был такой прорыв, когда приехали, угу. Да, там, с разных французы, американцы, там...
Обмен опытом.
Был такой обмен, да. Опытом, и в том числе тогда показали впервые в России абстрактное искусство, оно произвело на многих сокрушительное впечатление, вот, и мои родители возмечтали, что я буду вот как раз абстрактным художником, то есть рассматривая меня как некое такое в своем роде
проект.
Орудие борьбы, да, вот с этой вот советской идеологией. Ну, абстрактным художником я не стал, но у меня выбора никакого, кем быть, не было. Так что вот в этом смысле я не могу сказать, что я что-то выбирал. Я, знаете, родился как человек, который вот в монастыре родился. Как
по послушанию.
Тебе сказали, что да, по послушанию ты должен быть. Поэтому у меня первым предметом, который мне дали, был карандаш. И, в общем, я все время рисовал. Конечно, у меня были бунты. Я хотел в какой-то момент стать хоккеистом. Вот, мы боролись. Но в конечном итоге, да,
родители
победили на каком-то этапе. Но потом вот я сегодня ушел совсем в другую сферу деятельности.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в студии Богдан Кириллович Мамонов, художник, теоретик современного искусства, педагог, художественный критик, оформитель книг, и очень много еще можно всего сказать. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Богдан Кириллович, а как получилось все-таки вот ваше соприкосновение с миром православия, с миром... Ну, понятно, вы уже начали об этом говорить, что ваши родители, они тоже были не чужды церкви, но, видимо, ваша личная такая встреча с церковью, да, и с, ну, с этой, скажем, культурой, если это воспринимать в контексте культуры, она случилась, видимо, как-то, ну, отдельно, да? То есть это все-таки не по послушанию было.
Ну, это же путь. Я, кстати, тут уточню по поводу того, кто я такой, да? Вы так перечислили, мне немножко смущает перечисление всех этих вещей. Я нашел не очень давно такое прекрасное слово, которое мне очень нравится и которым я хотел бы себя определить. В славянском языке было такое слово «худок».
Так.
Вот художник, но не в том смысле, что рисующий человек, да, а в смысле, ну, вот, вот такой вот, да, который чего-то такое делает непонятное, странное. Мне кажется, это прекрасное слово, я в последнее время к себе его хотел бы применить. Вот, а что касается моего соприкосновения с церковью, то да, действительно, во-первых, это путь довольно длинный. И очень постепенный. В этом смысле я рад, что со мной произошло именно так, потому что очень многие мои сверстники, просто и друзья, да, они вошли в церковь как бы резко в начале 90-х годов. И, конечно, это всегда сопровождается некоторыми внутренними такими очень сложными потрясениями, крайностями, да. Не скажу, что я полностью сам миновал этих крайностей, потому что я именно в церковь активно вошел тоже в начале 90-х, да, но у меня, по крайней мере, была некая такая предыстория, да. Но она, опять же, началась с того, о чем я сказал, вот с истории моей семьи, да, с того, что меня водили в музеи, преимущественно меня водили в зал с иконами, да, иконы играли огромную роль как бы для меня, я их сам рисовал, да. А в 12 лет произошла довольно любопытная тоже история, потому что мой отец принес домой магнитную пленку, даже магнитофоны были, да, и подпольные эти все записи, принес знаменитую рок-оперу «Jesus Christ Superstar», да, и мне поставил послушать. И вот она на меня произвела совершенно сокрушительное впечатление. Это сегодня очень забавно, я уже давно очень не переслушал, но когда я последний раз переслушал, там, лет 10 назад, да, меня так и подумал, что совершенно другое у меня было впечатление, да, так довольно странно. Но ребенком будучи, я просто был совершенно поражен. Я потом с отцом Дмитрием Смирновым это как-то обсуждал, да, и он сказал, ну да, да, так оно и было, как бы, да, я тебя говорит, понимаю. Вот, и моя умная мать, спасибо ей большое, она на следующий день прямо сразу по этому свежему впечатлению прочла мне Евангелие от Иоанна, я этот момент очень хорошо и остро помню, как бы, да, особенно эпизод с Никодимом, да, когда Христос с ним ночью беседует. Вот, и я, поскольку, в общем, одной из сфер моей жизни было постоянное рисование, ну, как я сейчас понимаю, я просто играл, потому что у нас не было, естественно, не то что компьютеров, но у нас даже телевизора не было, как бы у меня отец от него отказался сознательно, вот, и поэтому я рисовал почти постоянно, кроме того, что вот я играл и рисовал, но теперь я понимаю, что рисование было, в общем-то, своего рода такой игрой и переживанием того, что я читал, или в то, что я играл. И я просто сразу начал рисовать вот иллюстрации к Евангелию. Да, причем меня, на самом деле, почему-то вообще в то время очень сильно волновали сюжеты со страстями. Со страстями, и поскольку еще мне потом прочли «Апокалипсис», вот сейчас со сценами страшного суда я очень любил рисовать картинки, они сейчас очень юмористично смотрятся, когда я их пересматриваю, да. Вот, тем не менее, это был такой вот и важный этап, ну, а потом, собственно, наступило подростковое состояние, которое, сами знаете, чем сопровождается, да, всяким, ну, но, тем не менее, мне все время было, как бы, и вот вопросы духовно-религиозные мне были интересны. Ну, где-то уже, конечно, к 18 годам я пошел туда, куда обычно шли все молодые люди в то время, за редким исключением, то есть индийская философия там, и прочее, прочее, вот это всякое, всякое. Там я читал Махабхарату, там Бхагавадгиту, Шанкар, да, Шанкар меня особенно вот увлекал, да, с его мыслью о том, что не надо найти Бога, надо его всю жизнь искать, но при этом не знать его, вот эти вот все, и сегодня для меня довольно забавные мысли меня тогда очень сильно занимали. Но единственное, что я, правда, помню, и что могу себе сказать, да, что там, куда бы меня ни кидало, кидало меня тогда в очень разные, как бы, места, и я там прошел все молодежные просто секты и объединения, которые только можно было пройти, там, от футбольных фанатов, там, до, не знаю, каких-то хиппи, там, панков и прочее, прочее, все это меня интересовало, и во всем этом я, как бы, так сказать, погружался не очень глубоко, но, тем не менее, поверхностно я прошел через все эти, так сказать, своды. Вот. Но я помню, что для меня всегда вот «разбуди меня», там, условно говоря, ночью есть такая же, да, такая мем, и спроси, что есть самое ценное, я бы сказал, что это Христос. То есть вот это для меня было всегда важно, при том, что я, повторяю, я там совершенно спокойно мог интересоваться реинкарнациями и там верить в это, как бы, да, читать всю эту, повторяю, индийскую литературу. Но вот это как-то оставалось, да. И в 91-м году так случилось, что моя жена нынешняя, да, тогда это просто была моя знакомая, скажем так, да, она повстречалась с отцом Дмитрием Смирновым. Она была некрещенная, и я почему-то, это тоже довольно забавно, я очень уговаривал ее креститься. Но я уже был крещенный человек, да, к тому времени, я как-то в деревне какой-то покрестился там. Меня после священника сказал, ну, что-то не крещеный, давайте я покрещу, как, ну, покрестил, как бы. Я продолжал вести такой же образ жизни, очень далекий тогда от церкви, от христианства, как бы, ну, тем не менее, был крещеный. И вот когда мы с ней стали дружить, так сказать, да, то я почему-то очень настаивал, говорю, ну, как же ты не крещеная, должна покреститься. И вот это был такой промысел Божий, потому что она пошла искать, где же ей креститься, и совершенно случайно кто-то ей сказал, вот тут есть такой священник. Отец Дмитрий Смирнов. Он тогда еще был мало известен кому, как бы, да. Давно был, 91-й год. Ну, его знали только, так сказать, узкий круг людей. И вот она к нему попала. И он произвел на нее такое сильнейшее впечатление, что она немедленно уговорила меня тоже с ним идти познакомиться. Ну, и вот, так сказать, с этого начался такой уже глобальный переворот в нашей с ней жизни, потому что мы там уже через месяц мы повенчались. Ну и вот уже там 30 с чем-то лет мы вместе, да. И отец Дмитрий, да, сыграл для нас огромную роль, потому что мы потом, ну вот до его смерти она была его духовной дочерью, а я лет 18, наверное, да, потом просто так сложились обстоятельства, что я оказался в Кадашевском приходе и уже к отцу Александру Салтыкову, да, ну, поскольку они были друзья, то тут такие, не возникло, да, никаких, так сказать, ни у кого каких-то сомнений, да, в все было естественным путем. Ну, вот как-то так. Да. Хотя, конечно, я повторяю, что я тоже не миновал всех этих искушений неофита, которые бывают.
А что в отце Дмитрии Смирнове вам особенно, ну, как-то вот...
Было ценно.
Да, привлекло, так скажем.
Да, я точно могу то совершенно сказать. Кстати говоря, вспоминаю вот этого замечательного деревенского батюшку, который меня крестил. Я помню, что мы там с ним сидели, он что-то начал говорить про Сурикова там. Ну, я так думаю, ну, понятно. Ну,
он же, кстати, тоже художник-то по образованию, отец Дмитрий.
Ну, что, деревенский поп, ну что там, понятно, что у него максимум это Суриков, как бы, да, он дальше вряд ли что-то знает. Как бы. Да. А вот когда отец Дмитрий, да, мы с ним встретились первый раз, и что-то он сразу там спросил, ты кто? Я говорю, я вот художник. Вот, о, художник там, да. И что-то такое понеслось, какой-то разговор. И он сразу упомянул Рошенберга. Рошенберг – это знаменитый американский художник, поп-арта, такая звезда, как бы, да. А, то есть для меня представить, что священник знает Рошенберга, это было что-то совершенно чем-то. Я так сразу просто, у меня глаза открылись. Да. А он потом выяснил, что он еще и Немухина знает, как бы, и вообще с ним знаком и дружил, как бы, да. И он как-то так естественно сразу об этом заговорил. А потом очень скоро он ко мне приехал на мою выставку, которая, да, там открылась как раз. И тоже какие-то очень, так сказать, внятные вещи говорил. Вот ничего не говорил там про христианство, там ничего. Сказал, ну, хорошо, но тебе надо быть поартистичнее, как бы, да. То есть он заговорил о языке, опять же, да. Вот не говорил там, что, а почему у тебя тут нету ничего религиозного, как бы. А он заговорил о сути, как бы, да, об искусстве. И было понятно, что он об этом понимает. Вот это был первый такой шаг, когда я сразу, все, мне все остальное стало неинтересно, а стал интересен отец Дмитрий, да, и дальше я уже ходил просто буквально на все его проповеди, там, и так далее. Вот, так что вот это было первым толчком. Ну, а потом, там, это же 18 лет, это же целая жизнь, как бы.
Да.
Ну, многие так относятся к отцу Дмитрию с некой отрепью, кто не знает его близко. Но вот кто знает его, говорят о том, что в нем было столько любви, и он мог тебя просто окутать вот этой волной, да, любви. Но это просто, конечно же, в средствах массовой информации не преподносится, и поэтому мало кто об этом знает, кто не знает его лично.
Да, потому
что прихожане, конечно, знают.
Конечно, вырывается из контекста его фразы, да. Тут мне-то было это не страшно по той причине, что я же в то время... Это вообще довольно смешно, потому что как раз в конце 80-х я вернулся после очередного вояжа в Европу, да, потому что, ну, мы тогда просто в ней там практически жили, да, мы возвращались там в Россию, снова туда уезжали, в Германию, выставки там какие-то, события, фестивали и прочее, да, и тут вот как раз в 91-м я вернулся, вот случились все известные события политические, вот, и я примкнул таким довольно... Вот вообще это было странно, потому что одновременно я, с одной стороны, вошел в церковь, а с другой стороны, я познакомился с целым рядом радикальных художников московских, которые занимались уличными перформансами там, и так далее. Ну, и, видимо, я такой человек не очень цельный, да, потому что я умудрился как-то вот вписаться и туда, как бы, да. И потом в течение очень долгого времени я как-то думал, как это вообще все это можно соединить, да, как соединить современное искусство и христианскую жизнь. Да. Для меня была большая проблема, над которой я долго как бы просто работал. Но дело в том, что поскольку я вот вошел в эту радикальную среду, где вообще много чего происходило такого радикального, то отец Дмитрий со своими радикальными же, опять же, очень для церкви высказываниями, стал для меня абсолютно органичен, как бы, да. То есть я-то ожидал совершенно другого от священника, а он вдруг вот этими своими... Ну, он там мог анекдот во время проповеди рассказать там или изобразить хоккеиста, дающего интервью там кому-то. Но это все было тоже такой, ну, прости господи, да, некий перформанс в каком-то смысле слова, да.
Он сам был очень артистичный человек, необычайным, да, каким-то чувством, да, юмора, да, потрясающим, поэтому это добавляло, да, его харизме красок, конечно.
Меня совершенно не шокировало, да, наоборот, меня как раз привлекало к нему.
Да, вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаем, что у нас в гостях Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Добрый вечер еще раз. Напоминаем, что мы беседуем сегодня с Богданом Кирилловичем Мамоновым, художником, педагогом, художественным критиком. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Вот Богдан Кириллович в прошлом получасе сказал, что сам он себя предпочитает называть «худок». Это вот такой термин, который в себе объединяет и такую художественную ипостась, и вместе с тем некоторое такое христианское смирение. Хотелось как раз перейти к вашей деятельности, которой вы сейчас, в которую вы погружены, как я понимаю, с головой уже последние годы. Это вот как вы сами ее, кстати, определяете? Речь идет о детском клубе при храме в Кадашах.
Кадаши времени.
Ну, официально это называется военно-исторический клуб Кадаши времени или Кадашина времени, иногда мы это называем. Это как бы клуб, посвященный русскому военному искусству с элементами культурологии, который мы открыли в 2010 году.
То есть это 14 лет уже?
Ну, 15-й сезон, по-моему, да, мы открыли в этом году. Да, вот, это действительно
и,
меня...
И там, дорогие друзья, вот, чтобы вы понимали масштаб этого явления, 210, да, правильно,
210
воспитанников, да, детей, что, в общем, превышает, честно говоря, размеры, наверное, любой воскресной школы при любом храме. Вот, при самом лучшем, самом таком активном, работающем с детьми. Вот как это получилось, и что там есть такого интересного для детей, что, что вот...
Вызывает такой интерес.
Что, да, вызывает такой интерес.
Получилось это странным образом, опять же, так сказать, божественным некоторым промыслом, потому что я, как бы, так сказать, где-то уже к концу нулевых, к 10-му году, я вел вполне успешную художественную карьеру, у меня была галерея, картины мои, да, продавались, какие-то хорошие коллекции. К тому времени был уже участником всевозможных международных фестивалей, лауреатом каких-то там премий по современному искусству, много писал всяких теоретических текстов на эту тему. И, в общем, все у меня было вроде неплохо, но кроме того, что я, опять же, все время находился в состоянии поиска соединения вот этой своей художественной жизни и жизни христианской, потому что я чувствовал, что вот как-то вот есть какой-то зазор. А, поскольку, мне кажется, жизнь христианская, она, прежде всего, это стремление к цельности, да, то вот этот зазор не давал мне покоя. Я постоянно писал тексты художественные, в которые я как бы вставлял какие-то свои там богословские, скажем так, размышления, да. На меня скрипела зубами вся художественная современная общественность, как бы, да, естественно, там. Я устраивал какие-то выставки как куратор, где соединял иконы и картины. Все это меня совершенно... Не картины, а вообще современное искусство, да. Все это меня совершенно не удовлетворило. Я видел, что зазор остается. В то же время, для меня очень долгое время таким вдохновляющим, скажем так, девизом, что ли, да, была фраза Анатолия Зверева, такого знаменитого русского художника, который в интервью своем последнем перед смертью на вопрос, что такое искусство, сказал замечательную фразу. Он сказал: «Искусство – ты сам, ты живешь, ты искусство». Потом я эту фразу долгое время во многие свои, опять же, тексты вставлял, говоря, что вот искусство должно стремиться к этому, что в этом, собственно, ее суть. Стать жизнью, а жизнь должна стать искусством. Но я совершенно не понимал, как это можно сделать. То есть это была чисто теоретическая история и...
Концепт,
да. Концепция, да, но никак непонятная как бы для меня, как ее можно реализовать. Как перейти эту грань, эту границу, да, соединить жизнь и искусство. Ну, а в 2010 году, как вы помните, там наступил кризис, ну, в 2008 начался, да, и потом как все стало схлопываться, галерея моя закрылась, картины продаваться перестали, детей у меня к тому времени было, по-моему, 6.
Вот. А сколько у вас их
7?
Всего?
Да, всего на все.
Вот это сюрприз.
Да, вот как, я думал, вы знаете.
Нет, в интернете это нигде не отражено.
Да, в интернете об этом не пишут, это правда. Вот. И, в общем, дела пошли так, что просто было непонятно, на что жить и что делать. И в этот момент один мой близкий друг, тоже бывший художник, причем очень хороший, у которого тоже было 6 детей, Он искусство бросил, стал страховым агентом для просто спасения семьи. Я им просто восхищаюсь до сих пор, как бы, да, потому что вот оставить там живопись, он был действительно очень хороший живописец. И ради жены и детей, как бы, пойти страховым агентом, ну, для меня это просто подвиг. Там, я просто перед ним ничто. И он, как добрый человек и мой друг, он мне тоже предложил работу у себя в фирме. И моя жена даже мне намекнула, что «а вот не хочешь ли?». И помню, что это был самый страшный момент в моей жизни. Вот я так испугался.
Потому что вы не хотели.
Я просто не мог себя представить вот как бы страховым агентом. Вот кем угодно, там, истопником, дворником, это как-то нормально, это входило.
Ну да,
как бы,
поколение дворников и сторожей.
Да. И сторожем я, кстати, поработал в своей жизни.
Это очень романтично.
Это было нормально для художника. Но страховым агентом, при всем уважении к страховым агентам, я себя представить не мог. И тут вдруг мне предлагают в Кадашах открыть, значит, Алла Сергеевна Савочкина, директор детского центра, тогда она была в Кадашах, они открывали детский центр, и они когда, так сказать, про меня что-то слыхали, поскольку я вел до этого какие-то группы, ну, то есть что-то я немножко педагогикой занимался все эти годы, она меня пригласила, говорит, ну, открой вот группу. Я подумал, ну, какую-то там человек 10-15, может, я соберу там, ну, хоть какие-то крохи на жизнь заработаю. Вот, и я решил открыть клуб военно-исторический. Дело в том, что мы с моим сыном, ну, сейчас он уже взрослый человек, ему там 30, за 30 лет, и он тоже православный педагог, как бы, да, а тогда он еще был ребенок, и мы с ним с упоением играли в солдатиков. Я с детства ужасно любил играть в солдатиков, и когда сын у меня родился, я сразу его начал к этому приобщать. Мы постоянно играли, ну, и в русскую военную историю средневековую. Меня очень интересовало, и вообще занимал всю жизнь. Я очень любил русское средневековье.
Это какой период?
Ну, где-то 15-й. Вот 11-й, там, 14-й век. И вот я думаю, вот я про это сделаю, как бы, какую-то историю. Потому что что-то я рассказывать мог, я придумал машину времени, то есть придумал такую конструкцию. Ну, как художник, я придумал инсталляцию, как бы, да, машину времени, в которую дети будут садиться. И вот мы как бы путешествуем, и вот потом будем в солдатиков играть. И вот вдруг на первую же встречу, ну вот опять же спасибо моей жене, она девушка, так сказать, очень общительная, сарафанное радио просто тотально сразу таким, ковровая бомбардировка, да, и ко мне на первое занятие приходит 30 детей. Я просто был в шоке. Понял, что можно, оказывается, с этим работать. Я три группы, значит, организовал. И мы начали, да, и как-то очень дело пошло. Ну, я продолжал заниматься искусством, потому что все стало восстанавливаться, как-то галерея снова вернулась как бы к жизни, да, потом у меня открылась большая выставка персональная, там, огромная, в музее современного искусства. В общем, как бы я опять вернулся к этому, а вот в Кадашах параллельно работал, и мне очень нравилось. И я все время задавал себе вопрос, а, собственно, чем вообще я занимаюсь? Что это такое? Потом я прочел в интервью одного философа Бориса Гройса, это наш бывший соотечественник, он уже давно в Америке живет, но я с ним был когда-то знаком, и попалось его интервью, где он говорит о судьбах современного искусства вообще. Он говорит, что есть два пути. Эта мысль была для меня очень важной. Либо ты становишься таким дизайнером для богатых и делаешь произведения, которые просто будут украшать там банки, офисы и спальни. Ну, как вот, если посмотреть какие-нибудь западные там сериалы или фильмы, там у них у всех висит современное искусство на стенах, там абстрактное, тут такой нормальный фон жизни. По сути, это дизайн. Либо, говорит он, художник должен уйти в какие-то другие сферы и действовать там, ну, действовать там как художник. И он там перечисляет эти сферы, он там перечисляет всякую политическую активность, да, активизм, экологию, что-то еще, и педагогику. Он говорит, вот педагогика тоже есть сфера, в которой художник может начать действовать как художник. И вот тут я понял, чем я занимаюсь, как бы, да, и вот эта проблема, да, где зазора. Жизнь кончается, да, вот да. Этого зазора, она у меня как-то сразу снялась, как бы, да. И потом я вдруг совершенно неожиданно для себя узнал, что, оказывается, в 20 веке вот существовали такие довольно радикальные педагогические практики, в том числе в России и на Западе тоже, да, и появился такой термин, который звучит так – «педагогика приключений». Слыхали, да?
Нет.
Слыхали? Вот я тоже не слыхал. Узнал 2 года назад, да. И тут вот я понял, да, собственно, педагогика приключений – это как раз то, чем мы занимаемся. Поэтому я действительно считаю, что я не педагог, да, не учитель ни в коем случае. Меня там поздравляют с днем учителя. Я говорю, нет. Нет, я не учитель ни в коем случае, да.
Вот, Богдан Кириллович, я как раз и хотела вас об этом спросить. У вас же очень много групп, и я была свидетелем, как занятия проходят. Они действительно проходят, отец Игорь, с большой душой. Отец Игорь, дорогие наши слушатели, уверяю вас, они проходят с большой душой. Дети, изголодавшиеся почему-то настоящему, с большим удовольствием, мальчишки разновозрастные, с большим удовольствием, 3 часа участвуют активно в занятии. Более того, это не какое-то такое, знаете, теоретическое занятие, где Богдан Кириллович рассказывает о каком-то, значит, вот историческом моменте. Он уже обмолвился, что это машина времени. Но как это выглядит? Он каждые 5 минут меняет картинку. Он все время держит детей в напряжении. То есть мы же понимаем, когда же родители там 3-4, что это колоссальная работа все время держать внимание детей в течение 3 часов, дорогие друзья. Это и маленькие дети, ну, как маленькие, начальная школа, это и подростки. То есть понятно, что группы разные, но подход, он примерно один и тот же. Ты все время должен держать интерес. Вот мне кажется, что вот на это как раз уходит огромное количество сил. А, значит, что происходит? У них постоянно меняется картинка, вот они перемещаются во времени, и чтобы это перемещение вот такое, знаете, вот такое, понятно, что оно в воображении больше происходит, там слайды, там свет настроен, но чтобы оно происходило как-то ярко, Богдан Кириллович запускает машину с мыльными пузырями и начинает мыльные пузыри разлетаться, значит, по кабинету, по классу. Дети только вот они оглянулись, очухались, чуть-чуть как-то вот они поняли, что происходит. Тут же из какого-то угла выскакивает викинг, который такой парень, который переодет, да, викинга, который, значит, 1.5 часа там сидел, 1.5 часа ему неоткуда было никуда пробраться, он просто ждал своего часа. Выскакивает с мечом, начинает кричать, они, естественно, впадают в еще больше восторг. То есть у них все время держится вот эта вот концентрация эмоций на самой такой верхней отметке. И меня это поразило, потому что мне, ну, совершенно очевидно, это не мне кажется, это очевидно, что работать с детьми, если особенно ты не педагог, если у тебя нету там какого-то педагогического особого склада, а мы знаем, что педагоги, у них свое мышление, это колоссально трудно. Во-первых, а, держать внимание, б, держать дисциплину, и в, не раздражаться. Вот, наверное, в, это для меня самый сложный момент. Вот, Богдан Кириллович, у вас действительно 200 детей, и это не какая-то там реклама, я не хочу даже сейчас делать вам дополнительную рекламу, потому что понимаю, что мест в группе вот на сегодняшний день группах нет.
Увы, нет.
Как вы не выгораете? Вот как вы себя наполняете во время этих занятий? Откуда вы берете силы? Потому что это действительно для непедагога очень непросто. Простите за такой эмоциональный спич, потому что для меня это было действительно очень большим удивлением, ваше занятие.
Да нет, на самом деле, к сожалению, конечно, устаю. И, ну, выгорание – неплохой термин. Если ты выгорел, плохой, то тебе надо, как бы, надо уходить туда из этого дела.
Ну, усталость такая.
Усталость
некая,
есть, конечно, все время. И, честно говоря, я прихожу домой, я уже ничего делать не могу вообще. Как бы надо падаю после этих занятий. И это проблема, потому что, ну, у меня же все-таки, ну, сейчас уже из 7 детей... осталось дома только 3, да? Остальные
только
уже все разлетелись.
Для меня это вообще.
Но и они же тоже требуют и внимания, и занятий с ними, как бы, да, эмоций, да и жена тоже требует, как бы, чтобы к ней тоже было внимание.
Жена больше всех
требует. Да, иногда, конечно, не хватает, поэтому я страдаю от этого. Вот. Но тут я, правда, решаю эту проблему тем, что, во-первых, все мои дети, конечно, они в клубе и занимались когда-то, да, и теперь уже и работают. Почти все прошли как работники и сотрудники через клуб. Ну, и жена, разумеется, тоже, да, до сих пор является моим главным помощником и сотрудником. А викинга, который выскочил через 1.5 часа, да, был мой старший сын, да, как раз тот самый Филипп Богданович, который вот прошел все этапы когда-то, да, теперь уже он сам преподает в православной школе. Вот, кстати, вот в этот раз это было вообще уникально, потому что такого вообще никогда у нас не было, потому что его выступление совпало со сдачей им сессии. Ему надо было сдавать сессию, он там заочно сейчас обучается, и выяснилось, что он как-то вот не предусмотрел, и у него наложилось одно на другое. И нам надо было просто по ходу занятия придумать такой ход, чтобы освободить его на 10 минут. Да, и когда викинг дает интервью там по ходу этой встречи, да, у нас же интервью с этим викингом, то есть он сначала выскакивает, его засосало в машину времени, да, потом он, значит, падает в анабиозе, да, мы его, как бы, так сказать, излечиваем, он дает нам интервью, потом по ходу этого интервью я у него пощупал пульс, сказал, что ему плохо, и нам надо сделать 10-минутную паузу, да, после чего я увел детей обратно в машину. Мы симпровизировали это просто на ходу буквально, да, не было такого задумано изначально. Детей я увел там и занял чем-то другим, как бы некой викториной про викингов, да, а мой сын выскочил во двор в этих всех доспехах, так, во двор храма, весь обвешанный мечами, щитами, кольчугой, да, по зуму он сдал таки сессию английский язык, и вернулся и продолжил интервью опять.
Я вам скажу, это воля к победе называется. Да, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, у нас в гостях Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Вавреньева. Почему я так много, Богдан Кириллович, эмоционально говорила о вашем клубе? Потому что вот, ну, просто по роду деятельности своей материнской, родительской, мы понимаем, что очень много сейчас всего для детей, очень много маркетинговых вещей, пустых, совершенно бездушных, по высокой стоимости, и совершенно ничего не дающих. И родители, конечно, хотят сделать для детей как можно больше. Мы хотим, чтобы они были заняты, мы хотим, чтобы они развивались, мы хотим, чтобы они попробовали себя в разных сферах. Но так или иначе, лучше меньше да лучше, во-первых, а во-вторых, это я вот уже сейчас поняла, а во-вторых, лучше одно что-то настоящее, чем пять каких-то модных кружков, которые ничего не дают. И почему я сейчас вас об этом спрашиваю? Ну, не для того, чтобы наши слушатели там вот послушали у приемников, поняли, что они не смогут попасть в ваш исторический клуб, расстроились и, в общем, выключили программу. А для того, чтобы на случай, если сейчас нас слушают люди вдохновленные, люди в регионах, люди, которые могут что-то подобное организовать, может быть, и им тоже попробовать себя действительно на каком-то приходе, с какими-то конкретными оформленными идеями прийти к священнику, там, настоятелю и обговорить. Если человек, например, воцерковлённый, понимает, что он может дать, если он что-то конкретное может дать детям, это может быть музыкальное занятие, это может быть культурологические занятия, это может быть исторические занятия, занятия по изобразительному искусству. Этого реально мало при огромном изобилии разных секций. Я знаю, о чем говорю, потому что я и платные, и бесплатные. Все это с детьми в огромном количестве проходила, пытаясь немножко притушить свой невроз матери, которая мало делает для своих сыновей.
Я вас понимаю.
Да, вот. И я понимаю, Богдан Кириллович, что вот душа педагога, вложенная в конкретное занятие, это неимоверно важно. Неимоверно важно для детей, которые вот только-только они начинают формироваться. Они очень чувствуют, когда им врут, и они очень чувствуют правду. И вот, мне кажется, этим обусловлено то, что дети к вам очень сильно тянутся. Вот, пожалуйста, дайте какой-то рецепт, дайте какие-то, может быть, первоначальные, внутри совета, как можно организовать, ну, хотя бы что-то подобное или что-то совершенно другое. Ну, как-то занять детей, может быть, сначала своих, а потом уже чужих,
советы,
так, чтобы это было с пользой.
Советы – дело неблагодарное.
Рубрика «Добрые советы»
да,
на радио.
Да, рубрика «Добрые советы», да. Я одно заметил, да, ко мне, конечно, приходят и приходило немало людей, которые вот тоже восхищаются тем, чем мы делали, говорили, а ой, а мы тоже хотим, дайте нам программу, мы попробуем. Я абсолютно открыт, потому что у меня нет задачи там сделать на этом бизнес.
Скрыть, запатентовать.
Да, мне жена иногда ругается на этот счет, да, говорит, что ну как-то вот это все-таки твоя личная программа, там, я говорю, нет, я готов дать любому, но практически никогда успеха не было, да, то есть потому что она авторская.
Конечно.
То есть я исхожу из того, что я сам очень любил в детстве, прежде всего в детстве. Я вообще считаю, что все хорошие проекты, они всегда растут из детства, да, вспомним Винни-Пуха, там, вспомним Алису Станиславовича из детства, там, Питер Пэна, там, и, ну, и много чего можно еще вспомнить, да, то есть люди, когда они чем-то в детстве увлекались, они там потом, как бы, когда выросли, они сумели это реализовать в каком-то творческом опыте. У меня это все абсолютно было вот оттуда и шло, там, и те же солдатики, да, и интерес к русской истории, и интерес к христианству, да, вот это все было тогда. И поэтому я просто вот сумел. Я просто вернулся в детство, да. Поэтому на самом деле я сам играю. А мой один друг говорит, что на самом деле у тебя профессия, это ты профессиональный игрок солдатики. Ну, я так посмеиваюсь, но в принципе, да. Отчасти. Угу. Это одно, с одной стороны. Поэтому, если говорить о каких-то рекомендациях, я думаю, что тем, кто хочет работать с детьми и готов работать с детьми, им надо делать то, что они любят сами. Вот это очень важно, да, то, что в них внутри есть. Вот неважно, какой предмет машины времени, кстати, та же машина времени, как некий метод работы, да, она же универсальна. Это, вот у меня история, да, потому что ну, вот я историю любил. Там, а если бы я любил математику, вот то же самое можно было бы сделать про математику совершенно, я уверен, да. Можно сделать историю математики так же интересно, как история военного искусства, да. То есть, опять же, надо просто любить и делать это так, чтобы тебе самому... Ну, это понятный очень рецепт, да, я говорю банальные вещи, да, в общем. Если ты просто пришел работать, да, ну, тебе трудно будет других людей увлечь. Помните, как Антоний Суржский говорил, замечательная у него была фраза, да, чтобы человека привлечь к Богу, этот человек должен увидеть в твоих глазах сияние вечной жизни. Да, да, вот, вот это касается, естественно, прежде всего духовной жизни, но и всякой любой другой деятельности, да, и работы с детьми тоже, конечно, в первую очередь. Потому что дети, если они не видят, что ты сам этим увлечен и любишь это, ну, конечно, они это не полюбят. Вы правильно говорите, дети же, они видят в броне.
Чувствуют как-то, очень да. сильно.
Даже тут не о броне речь, а просто они чувствуют, что ну, где человек работает, а где он просто живет, да, как вот тут по-другому-то не получится никак. Но, с другой стороны, меня, конечно, очень просто вот в течение моей церковной жизни, там, начиная где-то уже с середины 90-х годов, вообще очень остро и сильно волновал вопрос, а как мы вообще дальше будем жить как церковь, да? Потому что, ну, понятно, вот наше поколение, ну, вы чуть моложе, да, но все равно, оно уникально, потому что вот рухнула вот эта вся махина советская, да, и вдруг так вот раскрылось все, и мы наивно полагали, что вот сейчас мы храм-то восстановим, там, и, в общем, у нас вообще начнется какая-то... Ну, это вообще русскому сознанию свойственно, оно и так же было и у большевиков, кстати, и тоже верили, что вот сейчас мы новый мир построим. Так же и мы в 90-е годы верили, что сейчас вообще народ весь переквасится, все в церковь пойдут, да, и вообще у нас тут просто будет, как говорил отец Дмитрий в шутку, духовный люкс. Вот. Но на деле-то мы видим, что это не так, храмы мы установили, слава тебе, Господи, да, но я имею в виду мы, как церковный народ, да. А книжки издали в огромном количестве совершенно, только кто их читает, вот в чем вопрос, да, как бы. Школы открыли православные, только мы знаем, что там творятся иногда такие очень странные вещи, да, порой, да, к сожалению, большому, и дети оттуда выходят. Вот, я помню, что, да, поэтому меня этот вопрос где-то уже, там, я это все понял, что куда все идет, да, и что надо немножко так от наивности отказываться, где-то уже в середине 90-х, или там, конце 90-х, мне уже это было все довольно понятно, и я помню прекрасно мою полемику в интернете, тогда еще соцсетей даже не было, была какая-то такая платформа интернет, где художники общались между собой, современные. Ну, мы все друг друга знали, естественно, в лицо, но при этом еще общались в интернете, там о чем-то спорили, там какие-то были разговоры, в том числе, конечно, и религиозные вопросы тоже порой вставали. Был такой знаменитый достаточно художник по тем временам Дмитрий Гутов. Давно его не видел, не знаю, как у него сейчас дела. Очень умный и образованный человек, ну, для художника, по крайней мере, да. Закончил, кстати, педагогический. У него был диплом. Умел человек формулировать очень ясно мысли. С художниками это не часто, часто бывает, да. Он был марксистом убежденным, причем таким классическим марксистом, атеистом, разумеется, да. Человеком, мечтавший возродить идеалы коммунистические ранние, вот не большевистские, а вот ранние коммунистические идеалы. И я запомнил его письмо, даже я помню, сохранил его, часто к нему потом возвращался, к этому письму. Он пишет, что Маркс в середине 19 века написал, что с религией к началу 20 века будет полностью покончено. Она уже все, она уже еле держится, что мы с ней покончим, говорит Маркс. И Гутов, дальше уже продолжая мысль Маркса, пишет, что вот уже 21 век, а мы все не покончили с религией. Она все время возрождается и возрождается, возрождается и возрождается. И он с таким полным отчаянием, искренним абсолютно, пишет, что единственная наша надежда, что попы, ну, под попами тут надо понимать всех нас, как бы, да, все, так сказать, церковники. Церковный народ, да, что попы воспитают новое поколение детей, которые будут физически ненавидеть церковь. Он в этом смысле возвращается к опыту конца 19-го, начала 20 века. Мы знаем, что очень многие, как бы, так сказать, выпускники всяких семинарий, там, да, и школ церковно-приходских потом в дальнейшем становились
революционерами.
И самого главного революционера в этом смысле мы тоже, как бы, хорошо помним, да, откуда он вышел. Вот, и эти слова меня тогда сильно очень поразили. Потому что я понял, что да, такая возможность существует. Но я помню, что в одной православной школе, например, уже в 90-е годы была создана, будете смеяться, не буду эту школу называть, да, подпольная комсомольская организация. Так, на секундочку. Поэтому чем больше мы вот детей впихиваем, что-то хорошего, доброго, ясно. Но я помню, как я своих первых трех детей порисовал на этот счет. У меня они наизусть Евангелие знали там местами.
Ну и как сейчас у них дела?
По-разному. Вот. Ну, скажем так, они, слава богу, да, видимо, все-таки я был достаточно искренне с ними их воспитывал. По крайней мере, так сказать, они церковь не возненавидели, да, физически. А старший сын, он, слава богу, так сказать, в церкви продолжает жить, как бы. Там, и, там четвертая моя дочка тоже, она абсолютно, так сказать, живет церковной жизнью. Вот, ну, по-разному, у всех людей по-разному. Опять же, я тут не претендую, я тоже не великий воспитатель, в конце концов. Да и вообще, опять же, вера, дела, так сказать, божественного удара. Вот. Но факт тот, что такая опасность существует, да, и вот это меня всегда тогда поразило очень, и я как бы начал думать о том, а как сделать так, чтобы вот этого не было, да, вот чтобы этого не случилось, да. Ну, и вот на своем, так сказать, опыте и месте я это и пытаюсь делать, да, то есть пытаюсь воспитать, потому что на самом деле, как опять же отец Дмитрий Смирнов говорил, история – это духовная наука, и занимаясь историей, ты на самом деле можешь тут привнести туда вот этот дух, как бы, да, дух христианства. Потому что русская история неотделима от христианства, понятное дело. Она вне христианства не существует. Я помню, ко мне пришла одна мама и говорит, ну, там вот мальчик привела, говорит, а вот вы знаете, а мы язычники. Да, да, такие классические, славянские, как бы. Поэтому мы очень хотим у вас заниматься, но можно вот ему ничего такого вот религиозного не впихивать, как бы, да. Я говорю, да мы вообще ничего не впихиваем, но вы тоже поймите, что русская история, она, по сути, христианская. Я же не могу пропускать какие-то моменты, как бы, да, если они есть. Он говорит, не, я все понимаю, как бы. Мальчик остался, сейчас он один из лучших у меня мальчиков. Он уже давным-давно, да, уже все язычество оставлено где-то позади, да.
Вот, ну, может, увлекались люди, да, помочь, да,
конечно,
какой-то сейчас.
Конечно, да, молодая женщина, да, совсем, как бы, да, ну, там, фольклористка, ну, это, да, ну, да, нормальная, да, история. Как бы сейчас уже, по-моему, все в порядке с ней. Вот так что вот так по-разному бывает. Вот, во всем случае, мы как бы стараемся вот не прессовать детей в этом плане, да. У нас, конечно, существует там и молитва на занятиях, да, и разговоры существуют, но это все-таки все так через фильтры определенные, как бы, очень осторожно.
Ненавязчиво.
Да.
Вам еще, конечно, ну, если тут можно уместно сказать слово «повезло», само место, где вы это делаете.
Конечно.
Отец Александр Салтыков и Кадаши.
Во-первых, сам отец Александр Салтыков. Да, это, кстати, была довольно, извините, перебью, да, была довольно забавная история, потому что где-то на третий там год существования клуба, когда народу уже прибавилось прям очень сильно, и успех такой уже был у клуба, одна наша прихожанка сказала, ну, понятно, здесь такая атмосфера, здесь отец Александр. Я так, честно говоря, думавши, подумал, ну что, отец Александр? Отец Александр даже не приходит к нам на занятия. Там, ну, раз в год зайдет, там, ну, молебен проведет, да, ну что, ну, он не участвует, он программу особенно там не смотрит, он никак вот к этому не касается, да, он дает свободу мне, слава тебе, Господи, огромное ему спасибо. Ну, все-таки это же я там, типа, делаю, да, все. Но потом я понял, что я не прав, да, потому что уже через спустя годы я понял, что он создал такую потрясающую атмосферу, да, в Кадашах, да, ведь, да, на самом деле, кроме нашего клуба, там сейчас еще там штук 6-7 очень хороших детских студий, как бы, существует, и литературный клуб, как бы, и искусствоведческий клуб, и прекрасная спортивная у нас секция там, и архитектурно-столярная мастерская, и керамическая, то есть у нас уже разрослось это все. И отец Александр, в чем его вообще вот гениальность совершенно? В том, что он вот дает такую настоящую христианскую свободу, то есть вот он не ходит и не контролирует, кто что там сделал.
Угу.
Да, естественно, что мы ошибаемся. Я сам допускаю очень часто ошибки какие-то, да. Но, понимаете, если все время ходить и думать, как бы не ошибиться, то и ничего не сделаешь, как бы, да. Тут это его заслуга очень велика.
Спасибо огромное, дорогие наши слушатели, дорогой Богдан Кириллович, за этот разговор. Действительно очень интересный, какой-то очень глубокий, душевный,
и главное,
понятный,
что это реализация, да, вот того, о чем вы сказали, когда творчество, оно преобразуется в какую-то вот другую вроде сферу, да, деятельности, да, но оно остается творчеством,
да,
при этом.
Да, да.
Это очень, очень вдохновляюще, конечно.
Вы говорили о том, что детские кружки можно организовать и какие-то вот серьезные вот такие вот секции из своих детских, значит, мечтаний. Я думала, что я любила ставить только уколы и ставить двойки своим игрушкам в их тетради.
Двойки.
Поэтому боюсь, что мне секцию детскую не организовать.
Мы нашли себя, в конце концов, на своем месте.
Да, слава богу. Да, вечер воскресенья на Радио Вера. В этом часе с нами был Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Много что обсудили, дорогие наши слушатели. Завтра программа уже будет на самом деле. сайте, пожалуйста, заходите, слушайте, сохраняйте себе. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
С Богом, всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».